Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
Говорит «Радио Свобода», в эфире информационная программа «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Марк Штильман. Вот тема нашей программы. Заявление голландских властей в связи с самоубийством Александра Долматова. В Харькове должен возобновиться судебный процесс по делу Юлии Тимошенко. В Тбилиси задержан автор видео пыток в угданской тюрьме Владимир Бедукадзе. Велогонщик Лэнс Армстронг впервые признал использование запрещенных препаратов в интервью Опре Уинфри. Эти и другие темы, а также новости культуры, все это в программе «Время свободы». Самоубийство Александра Долматова не связано с тем, что голландские власти отказались предоставить ему политическое убежище. Об этом сегодня во время акции, которую активисты проводили в память о Долматове, заявил представитель посольства Нидерландов в Москве. Накануне в Роттердаме активист незарегистрированной партии «Другая Россия» покончил с собой. Долматов покинул Россию летом этого года, после того, как в его квартире прошли обыски в рамках расследования дела о событиях 6 мая на Болотной площади в Москве. Моя коллега Наталья Джампаладова продолжит тему, она сейчас рядом со мной в студии.
Обстоятельства смерти Александра Долматова пока до конца не ясны. Об этом говорят и сторонники оппозиционера. Это подтвердила и пресс-атташе посольства России в Нидерландах Софья Саренкова. По ее информации, активист незарегистрированной партии «Другая Россия» покончил с собой в центре содержания беженцев. Правозащитники говорят, что Долматов умер в депортационной тюрьме Роттердама. Сегодня во время акции, которую устроили активисты в память о Долматове у посольства Нидерландов в Москве, уполномоченный министр и заместитель посла ОНО Элдер Босх рассказал собравшимся, что полиция обнаружила письмо, которое Долматов написал своей матери. По словам Элдерен Босха, из письма не следует, что Долматов покончил с собой из-за того, что голландские власти отказались предоставить ему политическое убежище. Адвокат Александра Долматова Евгений Архипов сомневается в подлинности предсмертной записки Долматова. По его словам, заявление голландских властей, цитата, «это лишь жалкая попытка сохранить политкорректность». Вину за смерть активиста «Другой России» адвокат возлагает на голландские власти. В интервью «Радио Свобода» он пояснил, что у его подзащитного были все основания, чтобы рассчитывать на политическое убежище в Нидерландах. В частности, в России на Долматова оказывали давление, в его квартире проходили обыски в рамках расследования дела о событиях 6 мая на Болотной площади в Москве. Вот что говорит Евгений Архипов.
Произошло следующее. Ему отказали. Отказали, причем я бы так сказал, что я считаю, что это чистая воды политика. Потому что, во-первых, год России в Нидерландах. Видимо, нидерландские власти решили, что не портить отношения с российскими властями. Они действительно создали невыносимые условия. Мы поместили в тюрьму для тех, кто подлежит депортации. Нам он сидел с выходцами из стран третьего мира, которые искали экономическое убежище. Большинство там людей неграмотно. Тем более он изолирован уже от общества. То есть он фактически не мог никуда не выйти, да, он находился в камере. Ну, фактически они ему устроили мучение. Адвокатов ограничили в доступе. То есть адвокаты, никакой даже информации по этому поводу не было. Очевидно, что это политическое решение было принято, просто ему не предоставлять. И создать ему все условия для того, чтобы он покинул Нидерланд. Я считаю, что для Голландии это, конечно, позор. Это преступление, которое совершили голландские власти. Я считаю, что это целенаправленная, намеренная политика, которая преследует там некоторые европейские страны, конформистская политика по отношению к России и к той ситуации, которая с правами человека происходит внутри России.
Говорил Евгений Архипов. По информации друга Александра Долматова, Дениса Солопова, который в 2011 году также получил политическое убежище в Нидерландах, находясь в этот момент на территории Украины, Долматов покончил с собой именно в тюрьме Роттердама. Вообще, по словам Солопова, в Нидерландах существует несколько видов так называемых изоляционных лагерей для тех, кто дожидается политического убежища.
Фактически это тюрьма, и там содержатся преступники, которых депортируют уже окончательно строгими условиями содержания, то есть там нет никакой связи абсолютно. Есть несколько видов так называемых СДЦ, где содержатся беженцы, то есть это первоначально, куда человек подает документы, там одни условия, то есть потом на время ожидания человека поселяют в центр для беженцев. Там это все свободно, он может свободно передвигаться, и там нет никаких ограничений. Существует еще закрытые СДЦ, откуда не выпускают людей. Но там там не такие жесткие условия, как, может быть, в тюрьме. Вот. Ну, то есть там, может, есть связь, там, интернет и все такое, но людей там не выпускают или выпускают как-то очень ограниченно. И обычно бывает так, что человека после отказа в процедуре, не факт, что человека поселяют сразу именно в какие-то более жесткие условия, потому что это апелляция, обжалование.
По словам Дениса Солопова, за несколько дней назад Александр Долматов отправил своим друзьям смс-ку, в которой написал, что находится в тюрьме в Роттердаме. Однако это сообщение до конца непонятно Денису Солопову, у него есть некоторые вопросы.
Это тоже не совсем понятно, по какой причине, и он ли это прислал. Прислал это одной знакомой русскоговорящей женщине, которая живет в Амстердаме, и они видели с ней пару раз, и она далека от всех этих беженских вопросов и прочее, просто она здесь как-то давно уже живет. То есть она не сильно знала даже, кто он такой, неизвестно. Он здесь написал, потому что там либо в какой-то панике было написано, либо это кто-то другой писал. Там было две смс-ки, то, что я в тюрьме в Роттердаме, и большими буквами другая смс-ка, мне нужен адвокат, и другая полчаса позвонить, как-то вот так было. Это очень непонятно, то ли это было успешно просто написано, поэтому так непонятно. То ли это кто-то, может быть, из русскоговорящих, и не из России, кто понимал просто по-русски, или мог написать, это написал.
Денис Солопов поделился также своими предположениями о том, что именно могло произойти с Александром Долматовым.
Я думаю, то, что на него поставили какой-то запрос именно по линии Интерпола, и по линии Интерпола именно его арестовали. Можно предположить, что человек, если пришел какой-то откровенный вранье какое-то там в виде там, того, что он террорист, еще что-то, а российский Интерпол любит такое вот делать, то, чего больше всего боятся здесь вот в Европе, и вот человека садили сразу в эту в тюрьму. Мы это часто с ним обсуждали, то, что он был работником оборонного предприятия, и у нас, ну, известно, как людей сажают за там какой-то шпионаж или за что-то такое подобное, измену Родины на какие-то заоблачные сроки. У него были абсолютно все шансы стать именно вот обвиненным в какой-то подобной статье, потому что у него основной конфликт был не с теми людьми, которые его за его политическую какую-то гражданскую активность преследовали, а именно конфликт с людьми, которые контролировали его на предприятии. Он все это осознавал, то, что, попадя в Россию, безоговорочно сядет в тюрьму и сядет, скорее всего, надолго. Естественно, это на человека могло как-то психологически повлиять.
Это было мнение Дениса Солопова. Эдуард Лимонов, лидер незарегистрированной партии «Другая Россия», считает, что в смерти Долматова виноваты голландские чиновники. Лимонов также напомнил, что Долматов занимался конструированием ракет и мог иметь какую-то секретную информацию, из-за чего на него могли оказывать дополнительное давление.
Однозначно правозащитница Оксана Челышева приводит мнение голландского правозащитника Гирта Атиса, которому он говорит, что виноваты чиновники Нидерландов. Они не имели права его отправлять в тюрьму для депортации, поскольку один отказ в предоставлении политического убежища мог быть обжалован, и он имел право еще несколько раз подавать, кажется, два раза. А его бросили в гражданскую тюрьму. Хрупкий молодой ученый работал в Королеве над конструированием сверхновейших ракет. Видимо, на него оказывалось дополнительное давление в Нидерландах, поскольку он носитель каких-то, я предполагаю, каких-то секретов. И что мы теперь имеем? Он вот не выдержал этого всего, покончил с собой. Напрашивается параллель сразу же с делом Магнитского. Магнитский умер в российской тюрьме, Долматов умер в нидерландской тюрьме. И что теперь составляет список Долматова? С полным правом можно, да, зачислить туда вот голландских чиновников, допустивших вот этот вот беспредел.
Эдуард Лимонов также не исключил, что «Другая Россия» может подать судебные иски к властям Нидерландов в связи со смертью Долматова. Александр Долматов уехал в Нидерланды в июле 2012 года, и уже будучи там, он рассказал прессе о том, что в России на него оказывали психологическое давление сотрудники ФСБ, и, по его словам, за домом велась слежка, а телефон прослушивался.
Спасибо, Наталья. Корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джампаладова. На Украине в Харькове менее чем через два часа должен возобновиться судебный процесс по делу о финансовых махинациях корпорации «Единые энергетические системы Украины», которую во второй половине 90-х руководила Юлия Тимошенко. Накануне экс-премьер, осужденная по газовому делу и проходящая сейчас курс лечения в одной из харьковских больниц, в очередной раз отказалась от участия в заседании суда. Соратники оппозиционного лидера не исключают ее принудительной доставки на процесс. Подробности в материале нашего корреспондента Владимира Вахненко.
10 дней назад Юлия Тимошенко объявила акцию гражданского неповиновения. Она отказалась возвращаться в свою больничную палату до выполнения 3 требований. Демонтировать из палаты камеры видеонаблюдения, заменить мужской конвой на женский и разрешить ей пользоваться телефоном. В открытом письме главе государства Виктору Януковичу экс-премьер назвала себя политической заложницей действующего в стране режима, заявив при этом, что будет оказывать сопротивление, если ее попробуют доставить в суд силой. Начиная с 16 января, рядом с Тимошенко в больнице у Укрзалезницы находились 3 ее соратницы. Депутаты Верховной Рады Людмила Денисова, Татьяна Слюс и Александра Кужель. После встречи со своим лидером в комнате для свиданий, парламентарии отказались покидать помещение до выполнения требований, выдвинутых Тимошенко. Экс-премьер и 3 женщины-депутата спали на полу, когда рано утром в пятницу к ним ворвались судебные исполнители, рассказывает Александра Кужель.
Держали удостоверение и говорили, что мы, согласно закону о статусе народного депутата и Конституции, исполняем свои служебные обязанности. Влетело около 18-20 молодых человек, ну 18 точно, потому что по 6 человек они нас несли, они каждый схватил нас. Это были без опознавательных знаков, вот такие вот накачанные бритоголовые молодые ребята, которые нас схватили и ногами вперед вынесли. Боссы мы выкинули на лестнице, бросили туда наши вещи.
Начальник Качановской исправительной колонии Игорь Колпащиков, где Тимошенко должна отбывать наказание по газовому делу, заявил, что женщины-депутаты были удалены из охраняемого 9-го этажа больницы сотрудниками колонии по решению Дзержинского районного суда Харькова.
Лечебное учреждение и администрация колонии. 17.01 мы совместно обратились в суд с исковым заявлением, в котором одним из основных пунктов был устранение препятствия в деятельности учреждения путем удаления народных депутатов из охраняемой зоны. Это было произведено силами Державной пенитенциарной службы.
В результате силовой операции пострадала Татьяна Слюс. У нее возникли проблемы с артериальным давлением и на теле появились гематомы.
Вероятнее всего сказалась суматоха в этом отношении. По части наличия у нее на теле синяков, то мы фиксируем. 2 пятна разного времени появления. Судить мы это не можем, потому что это в компетенции судебно-медицинской экспертизы.
Сказал журналистам главврач больницы Укрзалезницы Михаил Афанасьев. Тем временем стало известно, что до позднего вечера Харьковский аэропорт, якобы из-за обледенения взлетной полосы, не будет принимать самолеты из Киева. Соратники и защитники Юлии Тимошенко едут в Харьков на машинах и поездом. Силовая акция в больнице, где лечат экс-премьера, и указания властей руководству местного аэропорта не принимать самолеты из Киева подтверждают планы правоохранительных органов принудительно доставить на суд оппозиционного лидера, считает депутат Верховной Рады от Батьковщины Сергей Соболев.
То, что произошло сегодня, беспрецедентный случай, когда в 6 утра фактически выкидывали народных депутатов из помещения, где они имеют право находиться, это говорит об одном, что готовилась силовая акция, вне всякого сомнения. Янукович, я уверен, давал команду выбрасывать народных депутатов из комнаты, где официально происходят встречи с осужденными именно в больничной палате. Сейчас сюда направляется около 40 народных депутатов, они все в основном добираются не самолетами, а поездами. Сейчас встречаемся с Сергеем Власенко, который только что прибыл из больницы. Фактически резко ухудшилось состояние здоровья Тимошенко после этого силового нападения на ее коллег-депутат. И только что, как нам стало известно, консультирующий профессор, украинский консультирующий профессор, который следит за состоянием здоровья, четко заявил, что ее нельзя не доставлять в суд, не проводить никакие следственные действия.
Ожидаемое заседание Киевского райсуда Харькова по делу о финансовых махинациях корпорации «Единая энергосистема Украины» будет уже 13-м. Предыдущее состоялось месяц назад, и ни на одном из заседаний по состоянию здоровья не присутствовала Юлия Тимошенко. По делу ЕСУ ей инкриминируют завладение государственными средствами в особо крупном размере, неуплату налогов и служебный подлог. По выдвинутым обвинениям Тимошенко может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. Второй судебный процесс против экс-премьера многие эксперты называют страховочным для украинской власти. На тот случай, если Европейский суд по правам человека признает незаконным приговор бывшему главе правительства Украины по газовому делу, согласно которому Юлия Тимошенко осуждена к 7-летнему заключению. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В ночь на пятницу в Тбилисском международном аэропорту задержан автор видео пыток в Волгоданской тюрьме Владимир Бедукадзе. Ожидается, что допрос его проведут в течение дня. До этого момента он находится все в той же тюрьме номер 8, в которой работал надзирателем. Корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе выяснил подробности.
Бывший надзиратель Гданской тюрьмы номер 8, автор скандального видео о пытках и изнасилованиях заключенных, Владимир Бедукадзе вернулся в Грузию в ночь на пятницу и был сразу задержан в Тбилисском аэропорту. Бедукадзе объявлен в розыск еще прежними властями страны по обвинению в пытках и глумлении над человеческим достоинством беспомощных людей в пенитенциарном учреждении строгого режима. Весной 2012 года Бедукадзе уехал в Брюссель, захватив с собой видеоматериалы для их демонстрации представителям европейских правозащитных организаций. Эти материалы легли в основу специального расследования грузинской телестудии «Объектив» известной журналистки Ирмы Инашвили. Незадолго до парламентских выборов видео показали в эфире нескольких грузинских телекомпаний. Шокирующие кадры вызвали эффект разорвавшейся бомбы. Многие считают, что скандал сыграл важную роль в поражении пропрезидентской партии «Единое национальное движение». Команда Михаила Саакашвили утверждала, что Владимир Бедукадзе якобы получил 2 миллиона долларов от людей, близких к миллиардеру Бедзине Иванишвили. Но эти бездоказательные утверждения, как и аресты десятков высокопоставленных чиновников Министерства по исполнению наказаний, уже не могли остановить лавину обвинений и осуждений режима. Впрочем, как заявил в интервью «Радио Свобода» конфликтолог Георгий Хуцишвили, роль этих кадров и так называемого тюремного скандала в поражении правящей партии на выборах все-таки не стоит переоценивать.
Все-таки, значит, преувеличена была роль этих кадров для результата выборов, потому что эти результаты выборов, они основывались на гораздо большем комплексе причин, чем только эти кадры тюремные. В то же самое время очень во многих средствах массовой информации оценка была сделана такая, что вот и как будто бы, если бы не было этих кадров, то национальное движение, оно бы, так сказать, получило большинство голосов. Я с этим не соглашаюсь.
Пикантность ситуации состоит в том, что по утверждению многих экспертов, Владимир Бедукадзе не только снимал видео, но лично участвовал в пытках и истязании людей. Самое интересное, он сам этого не отрицает, но говорит, что действовал по приказу тюремного начальства. По мнению Георгия Хуцишвили, роль Бедукадзе должна быть расследована в любом случае. Если он не только снимал на видео, но и пытал людей, то должен понести ответственность наравне со всеми.
Да, вы знаете как, если это подтвердится, что он лично участвовал, то, конечно, значит, правовая сторона этого вопроса состоит в том, что он должен, так сказать, тоже быть привлечен к ответственности. Но для этого надо, чтобы, значит, вот, было подтверждено то, что он сам лично в этом участвовал. Если даже в результате действий человека были, так сказать, вот обнародованы очень важные кадры, это с него, конечно, не снимает ответственности, если он сам участвовал в этих нарушениях.
Известная правозащитница Елена Тердурадзе сказала в беседе со мной, что Владимир Бедукадзе, по ее данным, отличался от других надзирателей гданской тюрьмы добрым отношением к заключенным.
Вы знаете, я просто могу вам передать ту информацию, которую я имею от заключенных. Абсолютно все, я от всех от них слышала, что Бендукадзе был единственным сотрудником, который никогда ни руки не поднимал на заключенных, никогда их не оскорблял. Все они о нем очень хорошо говорили, понимаете? Поэтому как, так сказать, пройдет следствие по его делу, сегодня мне сказать трудно. Я могу только говорить о той информации, которую имею от самих заключенных. И более, даже те вот политзаключенные, которые выходили, один из них именно Бендукадзе назвал единственного сотрудника, который, вот, который относился к заключенным соответственно уставу.
Госпожа Тевдурадзе, но ведь многие эксперты утверждают, что именно голос Бедукадзе звучит за кадром с пытками и изнасилованиями заключенных.
Я еще раз говорю, я не могу ничего не утверждать ни в одну, ни в другую сторону. Я просто вам передаю информацию, которую я знаю от заключенных. Остальное, конечно, дело следствия. И если, так сказать, он не просто там диктор или ведущий этих всех ужасных дел, а участник или соучастник, я считаю, он должен понести абсолютно такое же наказание, как все те сотрудники, работающие там и сегодня находящиеся под следствием.
Многие журналисты, правозащитники и эксперты призывают власть учесть. безотносительно того, какую роль сам Бедукадзе сыграл в истории с пытками и насилием в тюрьме, именно благодаря ему грузинская и мировая общественность узнали о происходящем в пенитенциарной системе Грузии. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Найти и слушать. Новое на сайте свобода.орг. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на Радио Свобода, в вашем распоряжении.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Марк Штильман. Легендарный американский велогонщик Лэнс Армстронг, лишенный своих многочисленных титулов за применение допинга, впервые признал использование запрещенных препаратов в интервью знаменитой телеведущей Опри Уинфри. Это был неожиданный шаг бывшего спортсмена, не только отрицавшего многочисленные обвинения в использовании средств, которые стимулируют выносливость, но и привлекавший к суду нескольких своих обвинителей. Подробнее об этом расскажет Юрий Жигалкин.
Опра Уинфри начала полуторачасовое интервью с вопросов, ответы на которые, по ее словам, хотят услышать все. Как прокурор на суде, она предложила ему одним словом, да или нет, ответить на три вопроса. Принимал ли он когда-либо запрещенные препараты? Прибегал ли он когда-либо к переливанию крови с целью улучшить свои спортивные показатели? Использовал ли он другие запрещенные средства, тестостерон, кортизон, гормоны, стимулирующие рост?
Yes.
Да, ответил на все три вопроса Армстронг. Уинфри продолжала. Во время своих семи победных гонок Тур де Франс, принимали ли вы запрещенные средства и делали ли вы переливание крови?
Yes.
Да. Установив однозначную виновность интервьюируемого, Уинфри тут же задала сочувствующий вопрос из тех, что привлекают в ее студию многих проштрафившихся звезд. По вашему мнению, в пределах ли человеческих возможностей была победа в семи Тур де Франс? Или для этого был необходим прием допингов? По моему мнению, не в человеческих возможностях. Далее в интервью Армстронг скажет, что его не мучили сомнения, тревоги или угрызения совести по поводу приема допинга, потому что так поступали все. Это было так же естественно, как, например, подкачать колесо или заполнить водой фляжку. Как он выразился, это был фундамент его спорта. Из 200 участников гонок, может, были пятеро, кто был чист. Их Армстронг теперь называет героями. В телепризнаниях лишенного всех своих титулов бывшего чемпиона не было сказано почти ничего нового. История масштабного, научно организованного, поставленного на поток применения запрещенных препаратов, повышающих выносливость и мышечную силу, известна из показаний товарищей Армстронга по команде. Серия разоблачений началась 7 лет назад, после того, как Флойд Лэндис, член американской команды велогонщиков, был пойман на приеме допинга и решил публично покаяться. С тех пор в результате работы нескольких комиссий и признаний других коллег Армстронга по спорту стало известно, например, как вырабатывался график приема стероидов, благодаря которому их следы исчезали из крови к соревнованиям, как члены команды совершали авиаброски с места соревнований за границу, где им вливали их собственную, обогащенную специальными препаратами кровь. По словам Армстронга, в течение многих лет мошенники-медики были далеко впереди тех, кто пытался выявить допинг. Лишь к середине нулевых годов, когда тестирования стали проводиться постоянно, а не только во время соревнований, специалисты научились успешно определять повышенный уровень содержания в крови запрещенных препаратов. Только тогда применение допинга стало крайне рискованным занятием. Если судить по тому, что за полуторачасовое интервью Армстронг не добавил практически никаких новых деталей к хорошо известной истории, сверхзадача бывшего чемпиона была иной – реабилитация в глазах американцев. Опра Уинфри почему-то не задала ему простого вопроса. Что внезапно заставило его выйти с повинной и согласиться дать гигантское интервью? Впрочем, ответ кажется очевидным. Публичное принесение извинений, признание вины, раскаяние – шаг, которого американцы ждут и от преступника, и от падшей звезды. Чем искреннее раскаяние, тем больше симпатий вызывает кающийся. Лэнс Армстронг не пожалел эпитетов для объяснения своего поведения. На вопрос Уинфри, какое действие на него оказала слава, он ответил так. У меня есть недостатки, серьезнейшие недостатки. У нас всех они есть. Но если обычно требуется увеличительное стекло, чтобы их рассмотреть, Я своими действиями дал им волю. И они проявили себя в моих словах, в моих действиях, в отношении к людям, в моем высокомерии. Я сейчас расплачиваюсь за это, но это нормально. Я заслуживаю того, что со мной произошло. Я не пытаюсь жаловаться. Было ли время, когда я этого не видел, не осознавал, без сомнения. Но сейчас я получаю по заслугам. А какой ваш самый крупный недостаток? Всепобеждающее желание выиграть. Выиграть любой ценой. Оно мне помогло, когда я соревновался. Оно мне помогло, когда я боролся с болезнью. Но в какой-то момент оно превратилось в изъян. Лишь время покажет, сможет ли Армстронг с помощью публичного покаяния реабилитировать себя в глазах американцев или, как утверждают циники, в глазах рекламодателей. Но, по словам комментаторов, такой шаг содержит и немалый риск. Он может дать основания для привлечения бывшего чемпиона к суду, например, за клевету, или даже за более серьезные преступления, включая дачу ложных показаний под присягой. Хотя, скорее всего, он со своими адвокатами просчитал многие варианты и решил, что такой исход будет не самой тяжелой расплатой за происшедшее.
Корреспондент Радио Свобода в США Юрий Жигалкин. После скандала вокруг Лэнса Армстронга в Международном олимпийском комитете заговорили о том, чтобы исключить велоспорт из олимпийской программы. Комментарий нашего обозревателя спорта Алексея Кузнецова.
Допинг-скандал в велоспорте – дело настолько обыденное, что даже такая крупная фигура, как Лэнс Армстронг, и лишение его 7 титулов и олимпийской бронзовой медали, 7 титулов победителя великой гонки Тур де Франс, все равно вписывается в общую картину пораженности велоспорта этой страшной болезнью современного спорта. Но, разумеется, речь о том, чтобы велоспорт был снят с олимпийской программы, я думаю, все-таки эта ситуация больше называется, чем она случится. Нужно понимать, кто поднял этот вопрос. Дик Паунд, член Международного олимпийского комитета, очень влиятельная фигура, одно время руководившая Международным антидопинговым агентством, уже однажды завоил кашу, так сказать, в олимпийском движении, подняв вопрос о том, что члены МОК берут взятки при распределении олимпийских голосов. Это было в начале 2000-х годов, и тогда дело дошло едва ли не до каких-то серьезных перемен в олимпийском уставе, в олимпийской хартии, и инициатором всего этого был именно Дик Паунд. Судя по всему, тогда он рвался к тому, чтобы заменить Хуана Антонио Самаровича на посту президента Международного олимпийского комитета, но тогда все-таки ничего у него не вышло, но он получил пост главы ВАДА, то есть Международного антидопингового агентства, и на этом посту уже фактически произвел революцию в мире спорта. Сейчас Дик Паунд снова поднял сильнейший международный скандал в мире спорта. Что такое снять велоспорт с олимпийской программы? Велоспорт называется одним из самых, так сказать, медалиемких видов в этой программе, наряду, скажем, с плаванием и с легкой атлетикой. Именно в этих программах разыгрываются очень много медалей. Я не могу сейчас сказать, специально не считал, сколько медалей, но, во-первых, есть ряд медалей на велотреке, то есть в закрытом помещении, и, во-вторых, на велошоссе, то есть в открытом помещении. Состязания по велоспорту одним из самых популярных в олимпийской программе. И, конечно, если они будут выведены из олимпийской программы, то Международный олимпийский комитет лишится и огромного числа зрителей, и огромного числа спонсоров, которые очень активно вкладывают деньги в международное олимпийское движение именно благодаря тому, что в нем участвуют велоспортсмены. Надо понимать, что велоспорт – это технический вид спорта, то есть там задействовано очень много производителей, очень много фирм, которые работают с высокими спортивными технологиями и в производстве велосипедов, и в производстве треков, и в производстве оборудования и формы для спортсменов. Здесь каждое имя – это фактически спонсор, это фактически человек и фирма, который несет за собой очередные и очередные крупные вливания в велоспорт. Что касается допинга, ну, разумеется, уже с незапамятных времен на каждом фактически крупном международном соревновании происходят допинг-скандалы. Одно время даже шла речь о том, чтобы закрыть вообще крупные велогонки, такие как Тур де Франс или Джиро д'Италия, Но гонки продолжаются, хотя иногда на них наказываются очень крупные победители, иногда на них наказываются победители этапов и всеобщие любимцы. Но, разумеется, история с Лэнсом Армстронгом стоит особняком. Он единственный в истории семикратный чемпион Тур де Франс и человек, победивший рак. Уже это говорит о многом, и, может быть, не исключено, что и все его победы были связаны именно с тем, что благодаря, так сказать, в кавычках, благодаря борьбе с этой болезнью, некоторые допинг-препараты были ему разрешены, а некоторые он прятал под маской именно борьбы с этим страшным заболеванием. Но, как бы то ни было, лишение его и 7 титулов победителя Тур де Франс, и олимпийской медали говорит о том, что за допинг теперь взялись всерьез. Если только это не очередная кампания, поскольку под такое крупное имя провести любую кампанию, в том числе и антидопинговую, очень легко и удобно.
Спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Продолжит программу «Время свободы» обзор американской прессы, который подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. И среди сегодняшних тем – контроль над огнестрельным оружием, инициатива на уровне штатов. Действительно ли «Аль-Каида» стоит за кризисом с заложниками в Алжире? И как быстро отыскать невостребованные деньги в Америке?
Законодатели штата Вайоминг не дожидались обнародованных в среду предложений президента Обамы по сокращению насилия с применением огнестрельного оружия, говорится в редакционной статье в газете «Нью-Йорк Таймс». Недели ранее республиканцы представили в легислатуру штата законопроект, блокирующий любые федеральные ограничения по обороту оружия. Согласно документу, федеральному агенту, пытающемуся применить запрет на продажу автоматической винтовки, может грозить до 5 лет тюрьмы. Этот биль казался бы смехотворным, если бы идея не получила распространения. Аналогичный законопроект представлен в Техасе. В Теннесси тоже, хотя сулит менее строгое наказание. Губернатор Миссисипи объявил, что согласно планам местных законодателей, на оружие, произведенное в штате, не будет распространяться юридически. Дикции Вашингтона. Бессмысленно объяснять этим фанатикам, пишут авторы статьи, что федеральные ограничения по оружию полностью конституционны, даже с учетом последней интерпретации второй поправки Верховным судом, или что федеральные законы имеют преимущество над штатными. Зная, что их законопроекты лишены юридической силы, они просто потрясают кулаками, давая понять, что законодатели разделяют антипатию любителей оружия к администрации Обамы, и подавая сигнал Национальной стрелковой ассоциации НРА и другим звеньям оружейного лобби, что являются достойными получателями обильных пожертвований на политические кампании. Подобные штаты, считают авторы статьи, уже нанесли огромный ущерб общественной безопасности, присоединившись к требованиям НРА принять отнюдь не символические законы об оружии. Оружейному лобби мало сотен миллионов пистолетов и автоматических винтовок, уже находящихся в законном владении у американцев. Оно хочет, чтобы владельцы оружия могли носить его везде, где хотят, даже в толпе детей, скрыто или открыто, и желательно не заморачиваясь разрешениями, проверками на благонадежность или мерами предосторожности. Вместе с тем, местное законодательство об оружии имеет значение, считают авторы статьи. Они ссылаются на исследование, согласно которому 7 из 10 штатов с самыми строгими законами имеют самые низкие в стране показатели смертности, связанные с применением огнестрельного оружия. Действием ряда южных и западных штатов, выглядящим как поощрение насилия, авторы противопоставляют различные меры по предотвращению насилия в рамках местных полномочий в таких штатах, как Нью-Йорк, Иллинойс, Нью-Джерси, Коннектикут, Калифорния и Колорадо. Для штатов настало время стать лабораториями безопасности, а не насилия, говорится в редакционной статье в «Нью-Йорк Таймс». Действительно ли Аль-Каида стоит за кризисом с заложниками, захваченными на газовом месторождении в Алжире? Таким вопросом задается международный комментатор газеты «Вашингтон-Пост» Макс Фишер. Хотя в данном случае группа боевиков, похоже, имеет связи с Аль-Каидой, эти связи выглядят не столь прочными. А ассоциируемая с ними Аль-Каида в исламском Магрибе не та более знакомая американцам центральная афгано-пакистанская Аль-Каида. Тем более, что возглавляющий группу боевиков неуловимый для французской разведки 40-летний Махтар Бель-Махтар раньше был офицером магрибской группировки, но рассорился с ее лидерами. Вот и попробуй определи, в какой степени его отряд связан с Аль-Каидой, особенно учитывая, что близость к ней отчасти определяется идеологией, а отчасти формируемыми на индивидуальном уровне политическими принципами исламистского воинства. Автор напоминает, что вся история Аль-Каиды в исламском Магрибе указывает на ее озабоченность скорее местными проблемами, чем глобальным джихадом. джихадом. Она, в отличие от основной Аль-Каиды, уходящей корнями в повстанчество против оккупации Афганистана советами в 80-е годы, зарождалась в начале 90-х, как результат гражданской войны в Алжире. Она прошла ряд трансформаций и сейчас, частично используя аль-каидовский бренд, решительно выступает против как военного правительства Алжира, так и его наиболее важного покровителя – Франции. Вместе с тем, вполне возможно и то, что магрибская Аль-Каида ближе к центральной Аль-Каиде, чем мы считаем. И если последний инцидент с захватом заложников рассматривается как идеологически мотивированный, скорее всего, так оно и есть. Хотя это куда более сложная история, чем кажется, пишет комментатор «Вашингтон-Пост» Макс Фишер. В видеопослании, опубликованном и американскими СМИ, Бельмахтар назвал атаку на газовый комплекс местью за французскую интервенцию в Мали. Госсекретарь Хиллари Клинтон в четверг заявила, что Соединенные Штаты готовы оказать содействие Франции. Мы оказываем поддержку операции Франции в Мали предоставлением разведданных и переброской по воздуху. Мы сотрудничаем с полудюжиной африканских стран, как мы это делали когда-то во время кризиса в Сомали, чтобы помочь им направить африканские войска, сказала Хиллари Клинтон. В 50 штатах и в федеральном округе Колумбия сейчас скопилось по меньшей мере 32 миллиарда долларов, которые по тем или иным причинам остаются невостребованными их владельцами. Комментатор телекомпании ABC Элизабет Лими на веб-сайте программы «Доброе утро, Америка» дает советы, как за считанные минуты определить местонахождение ваших законных денег. Например, если вы забыли получить гарантийный залог за аренду квартиры, чеки за сверхурочную работу, страховой возврат или деньги из индивидуальной банковской ячейки, обращайтесь на бесплатный веб-сайт управляющих Национальной ассоциации невостребованной собственности. Там вы найдете ссылку на соответствующий департамент в вашем штате или сразу в ряде штатов. Чтобы обналичить сберегательную облигацию, выписанную на ваше имя 30-40 лет назад, идите на поисковик Министерства финансов, где вы легко отыщете забытые облигации, введя личный номер социального обеспечения. Если вы не получили причитающийся налоговый возврат, к вашим услугам специальный онлайновый сервис налогового управления, через который вы, введя тот же номер и искомую сумму, затребуете чек. Если вы предполагаете, что являетесь бенефициаром страхового полиса скончавшегося близкого человека, пошлите онлайновый запрос в компанию MIB Solutions, которая точно определит, так ли это. Услуга обойдется вам в $75. Если вы не успели забрать свои накопления из разорившегося банка, ваш счет, вероятнее всего, был застрахован Федеральной корпорацией страхования депозитов, в которой и ждут вас ваши денежки. Аналогичные советы тележурналистка Элизабет Лими дает и тем, кто пытается получить положенные выплаты от прекративших существование компаний, определить местонахождение личных пенсионных сбережений. Цена вопроса – несколько ударов по клавиатуре вашего компьютера. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Подводим итоги каждого буднего дня на моей авторской странице. Важное интервью, занимательные сюжеты, яркие фото, динамичные видеоролики. Я с вами. 24 часа в сутки в разделе «Авторские страницы» на сайте свобода.орг.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Депутаты Государственной Думы сегодня обсуждают поправки, касающиеся работы средств массовой информации. В первом чтении в парламенте они рассмотрят законопроект о штрафах за нецензурную брань в эфире. И сегодня же в Думе может быть представлен проект закона о запрете для иностранных граждан работать в государственных средствах массовой информации, если они при этом занимаются систематической дискредитацией России и ее органов власти. Этот документ уже назвали законом Познера после того, как телеведущий Владимир Познер, у которого помимо российского гражданства, еще американские и французские паспорта, осудил в эфире первого телеканала. Антисиротский закон, принятый в ответ на акт Магнитского. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
Законопроект, устанавливающий штрафы за употребление в эфире нецензурных слов и выражений, готов к первому чтению. Сумма штрафа, прописанная в проекте закона, от 2 до 200 тысяч рублей, в зависимости от того, кого штрафуют – рядового гражданина или организацию. Документ появился в Думе после многочисленных, как говорят авторы, обращений граждан. Еще одна законодательная инициатива, касающаяся работы средств массовой информации, исходит от 4 депутатов парламента. После выхода в эфир программы Владимира Познера, в которой ведущий оговорился и назвал Государственную Думу государственной дурой и раскритиковал антисиротский закон, депутаты Олег Денисенко, Андрей Луговой, Игорь Зотов и Михаил Старшинов, представляющие разные фракции в Думе, написали Познеру письмо, в котором пообещали лишить телеведущего работы на Первом канале. Вот фрагмент программы, в которой Владимир Познер критично высказался о российском ответе на принятый в США акт Магнитского.
Вот способ мышления, который продемонстрировала Государственная Дума, Государственная Дума, ну, поражает. Поражает, и я бы даже сказал такую вещь. Когда отдельно взятый человек принимает какое-то решение, это его дело. Это его дело, это касается его собственной жизни. Когда люди, представляющие страну, принимают решение, это дело совсем другое. И когда они принимают решение, которое, на мой взгляд, я это подчеркиваю, выставляет страну на посмешище, но в этом нет ничего хорошего.
А вот несколько выдержек из письма 4 депутатов Государственной Думы, которые намерены внести в парламент законопроект, запрещающий гражданам других стран работать в государственных средствах массовой информации, если при этом, как пишут депутаты, они, иностранные граждане, занимаются систематической дискредитацией России и ее органов власти.
Недавно в одном из своих репортажей вы заявили, что депутаты Государственной Думы выставляют страну на посмешище. Назвали высший законодательный орган страны дурой. При этом сделали вид, что оговорились. Но содержание и тон ваших высказываний заставляют нас усомниться в искренности объяснений. В ближайшее время в Думу мы внесем соответствующий законопроект. А у вас, господин Познер, если вы так не уважаете нашу страну, будет время, чтобы найти работу у своих американских или французских коллег. Вы получаете народные деньги, но при этом вы плюете на мнение граждан России. Вы позволяете себе публично оскорблять высший законодательный орган государства, который избран народом. Мы не предлагаем вам отказаться от российского гражданства, не предлагаем забыть про свое французское происхождение или американское подданство, но призываем вас быть честным и порядочным гражданином страны, где вы живете и работаете, страны, которая щедро платит за ваш труд.
Однако, как сообщили в приемной депутата Зотова, законопроекта пока нет, не будет и комментариев.
Законопроекта еще нет. Комментариев не будет.
Глава Фонда защиты гласности Алексей Симонов инициативу депутатов раскритиковал и заявил в интервью «Радио Свобода», что Владимир Познер, против которого выступают парламентарии, от этого закона не пострадает.
У этой Думы появилось большое количество персональных законов. Появился список Магнитского и закон о списке Магнитского. В ответ появился закон Димы Яковлева. В ответ появился закон Людмилы Алексеевой. Это закон о том, что люди с двойным гражданством не должны возглавлять общественные организации. Теперь появляется закон Познера. Эти ребята уже совершенно выжили из ума. Они занимаются расчисткой пространства от людей им лично несимпатичных и пытаются делать это на уровне законов, которые принимает их Дума. Я не буду смотреть, чего они будут делать, и не буду смотреть на результаты, потому что они на влияние на смысл жизни не отказывают. Они оказывают влияние только на их отношения с теми или иными гражданами Российской Федерации. Для Владимира Познера никаких серьезных последствий никакой закон иметь не может. По большому счету, ему много лет. Он прекрасно, у него прекрасная репутация для такого человека, занимает столько лет проведшего на острие, просто на кончике иглы, умевшего балансировать. Он найдет способ реализовать свои оставшиеся потенции как-нибудь другим способом, минуя этот закон.
Это мнение руководителя Фонда защиты гласности Алексея Симонова. Президент факультета журналистики Московского государственного университета Ясин Засурский заявил, что предлагаемый закон России не нужен, и высоко оценил работу Владимира Познера.
Я еще не уверен, что этот закон будет принят, и я бы не хотел, чтобы его принимали, что я могу сказать по этому поводу. Надеюсь на благоразумие депутатов. У нас свобода печати, по-моему, никому не запрещено это говорить, во-первых. Мне кажется, что журналистика не нуждается в таких формах управления. Ну а что от того, что Познер родился во Франции и работает давно в России, он столько сделал для российской журналистики и для России, что, мне кажется, мы можем доверять ему полностью. Он всегда отстаивал интересы российские. И мне кажется, что он достоин самого большого уважения. Он думающий человек, который очень популярен в нашей стране. И мне кажется, что какие-то специальные акции против этого журналиста были бы нарушением всех норм цивилизованных.
заявил в интервью «Радио Свобода» президент факультета журналистики МГУ Ясин Засурский. В среду депутаты Государственной Думы также поручили Комитету по безопасности и противодействию коррупции выяснить, получают ли работающие на Первом канале журналисты, которые имеют иностранное гражданство, более высокие зарплаты по сравнению с журналистами, имеющими только российское гражданство. В частности, Владимир Познер. Телеведущий ответил на это, что он своих доходов не скрывает. Михаил Соленков, «Радио Свобода», Москва.
В продолжении темы корреспондент «Радио Свобода» в Снежинске Арина Муратова спрашивала прохожих на улицах этого города, имеет ли для них значение гражданство журналистов, которые работают в российских средствах массовой информации.
Совершенно не важно. Наоборот, я считаю, надо привлекать иностранных журналистов, что у них своя точка зрения на все. Интересно же послушать.
Для меня не важно. Главное, чтобы информация была достоверная, правильная. А какая разница, кто написал?
Для меня это не важно. Он же занимается информацией. У каждого свое мировоззрение. Интереснее. Ну, потому что чего в одной тарелке творится?
Нет, мне вообще без разницы. Ну а при чем тут гражданство-то? И вообще мне на журналистов без разницы. Есть у них гражданство или нет гражданства? У меня, в общем, голова не этим забита.
Я об этом не задумывался. Наверное, нет. Потому что если человек работает на российского работодателя, он, соответственно, выполняет требования российского работодателя. Живет в российском правовом поле, то есть и должен подчиняться российским законам. Поэтому пусть он будет хоть турок, хоть эфиоп. Количество гражданств тут ни о чем не говорит. Человек сам по себе. То есть штамп в паспорте не делает человека умнее, там, или лучше, добрее, или моложе. То есть это просто там, наличие второго паспорта. Человек может иметь 10 гражданств и все время жить в деревне или иметь одно гражданство, но объездить весь мир. Не зря существует такое понятие, как гражданин мира. Поэтому гражданство одно или два не сделает человека каким-то другим, наличие того или иного количества паспортов.
Нет, я не националистка, и гражданство для меня не важно. Важно, чтобы только была правильная информация.
Просто вот есть ряд журналистов, явно выраженные политикой пренебрежения, что ли, вот в отношении нашего государства. При этом, видимо, какая-то есть у него сознание того, что он в любой момент может отсюда, как говорится, исчезнуть, и с него взятки гладкие. Вот это очень неприятно. А так вот, по большому счету, да какая разница, какое у него гражданство? Если ты живешь здесь, ну, я не знаю, нравится тебе, не нравится. Не нравится — уезжай. Нравится тебе здесь жить — живи, но всеми своими действиями показывай, что здесь, ну, не так уж плохо. А высказываться по поводу того, что и правительство, и все прочее там какие-то не совсем нормальные, скажем, ну, это, мне кажется, не совсем корректно.
Вообще абсолютно никакого значения не имеет, какое гражданство. Главное, чтобы он был человеком ответственным и думал о том, что он пишет, и отвечал за свои материалы, и старался говорить правду. А о том, какое у него гражданство, это вообще никакого значения не имеет. И вот если говорить в случае Познера, я очень уважаю и люблю этого журналиста, человека-ведущего. Он всегда очень объективен в своих материалах, и я думаю, что от того, сколько у него этих гражданств и вообще, где он родился, никакого значения не имеет.
Так, жители Снежинска ответили на вопрос о том, имеет ли для них значение гражданство журналистов, работающих в российских СМИ. Арина Муратова, «Радио Свобода», Снежинск.
Сегодня в Санкт-Петербурге отмечают 70-летие прорыва блокады Ленинграда. Подробнее об этом расскажет Татьяна Вольская.
Блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944. Прорыв кольца начался 12 января 1943 года, когда войсками Ленинградского и Волховского фронтов при поддержке артиллерии и авиации Балтийского флота проводилась операция «Искра» и завершился 18 января. Отмечать 70-летие прорыва блокады в Петербурге начали еще 12 января автопробегом, организованным клубом автомототуристов Ленинграда и путешественниками Петербурга. К 70-летию прорыва блокады и 69-й годовщине полного освобождения Ленинграда целый ряд мероприятий подготовила президентская библиотека имени Ельцина, где публике представлена электронная коллекция «Память о Великой Победе». В ней есть исследования и документы об операциях советских войск на блокадном фронте и о роли населения в обороне города, о работе транспорта детских домов Ленинградского университета. В числе уникальных документов коллекции грамота президента Соединенных Штатов Америки Рузвельта Ленинграду и акт 45-го года Ленинградской городской комиссии о преднамеренном истреблении врагом мирных жителей и ущербе, нанесенном хозяйству и памятникам города. В издательстве «Лен-Издат» вышло новое издание знаменитой блокадной книги Алисы Адамовича и Даниила Гранина. Интересно, что в городе городе, перенесшем блокаду, эта книга не переиздавалась с 1994 года, говорит редактор издательства, писатель Наталья Соколовская.
Если говорить о том, что происходило в городе, то, наверное, надо переходить в какой-то аспект, который мы можем найти, может быть, в Старом Завете или в Евангелиях. То, что происходило в городе, это было просто мученичеством. Когда говорят «подвиг Ленинграда», это пустые слова на самом деле. Они что? Они кого-то победили. Они просто героически на месте умирали от голода. И при этом они старались сохранить человеческое в себе. Потому что те чувства, которые они начали переживать, и это я по дневникам блокадников понимаю, это были чувства, когда человек внутри себя обнаруживал животное, которое может вырвать кусок хлеба у ребенка, у старика, убить. Потому что голод – это не просто когда хочется есть, а когда ты сходишь с ума, перестаешь ощущать в себе человеческое. И, может быть, это было для людей самым страшным. И они этому ужаснулись. И началась вот эта действительно героическая борьба против расчеловечивания.
Наталья Соколовская сравнивает дневники блокадников с дневниками узников гетто, сталинских и гитлеровских концлагерей.
Это люди, которые пережили как бы одну и ту же болезнь. Когда вот этот постоянный страх смерти заставляет тебя вырабатывать какую-то внутреннюю стратегию выживания. Она может быть самой разной. Но самое главное из них заключалось, и вот то, из чего можно урок в нынешний день вынести, это вот то самое нахождение смысла. Вот то, о чем написал фантастический человек Виктор Франкл, доктор, который прошел Освенцим фашистские концлагеря и в 1945 году сразу же написал книгу «В поисках смысла» о том, как он лечил, спасал людей в концлагерях и как он потом людей, которые были близки к суициду, к помешательству, как он их пытался вывести вот в этот вот верхний мир. По сравнению с первыми изданиями, эта книга, она постепенно как бы росла. Во-первых, чем дальше от советской цензуры, тем больше в нее добавлялось. Во-первых, «Ленинградское дело» на самом деле не закончилось в 50 каком-то году. Оно закончилось как минимум в 89-м, когда после того, как уже ушел Романов, мы смогли воссоздать разрушенный, уничтоженный в 49-м-50-м музей блокады и обороны Ленинграда. Он был одной из первых жертв «Ленинградского дела». Блокадная книга, негласный запрет был на ее публикацию, пока здесь был Романов у власти.
Блокадница Галина Григорьевна Петрова, которой в начале блокады было 3,5 года, сейчас готовится к концерту в Академии Можайского. Она поет в хоре.
Сегодня пели песню «Гимн блокадников». В городе салют, а ленинградцы тихо плачут. Я не могу даже петь ее. Хотя прошло столько лет, я уже все превратилась в одуванчик. Во дворе нашего дома бомбоубежище было, и мы там вот находились во время бомбежек. Не могу без слез, без волнения вспоминать, как умирал мой братишка старший. Это я помню, это у меня как вот, знаете, на фотографии запечатлелось. И как бабушка тоже умерла. Это все было в 42-м году, в июне и в июле. Ну, а потом мы с мамочкой уехали в 42-м году в августе на Урал, в город Воткинск. Половины семьи нашей не стало.
В Марьино под Петербургом пройдет митинг, посвященный 70-летию прорыва блокады Ленинграда. Колонна автобусов с ветеранами войны и жителями блокадного города отправляется с улицы Марата. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На этом мы завершаем информационную программу «Время свободы». Для вас в прямом эфире работали продюсер Марк Штильман и ведущая Динара Седикова. Развитие главных событий всегда можно узнать в дневных и вечерних информационных программах «Радио Свобода» и на нашем сайте www.svoboda.org. Оставайтесь на волнах свободы.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Политика и театр в России в год юбилея Станиславского. Об этом беседуем с Александром Гнездиловым, режиссером, заместителем председателя Московского отделения партии «Яблоко». Ждем ваших звонков с 19 часов, повторы в 10 вечера и 2 ночи. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
значит для вас «Свободная Россия».
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретные живые потерпевшие.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли им.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождается. Рождающийся становится на самом деле все дальше. Нам еще жить да жить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9360 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.